человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. С 15 января в России действует закон о Следственном комитете, который теперь полностью отделен от прокуратуры. Предполагается, что это повысит объективность и улучшит качество работы следователей. Многие юристы не находят существенной разницы между тем, как была организована работа СКП с 2007 года и тем, что предполагает новый закон. Но главное, что получат в результате граждане, и можно ли будет рассчитывать на то, что следователи российские станут работать значительно эффективнее и лучше, и права граждан при этом будут достаточно защищены. Вот об этом сегодня я и предлагаю поговорить в рамках передачи «Человек имеет право». В студии «Радио Свобода» председатель коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство», член независимого экспертного правового совета, в прошлом работник, в том числе Генеральной прокуратуры Советского Союза, Юрий Артемьевич Кастанов. Юрий Артемьевич, вот у вас по первому впечатлению, какое сложилось мнение о новом законе о Следственном комитете? Понятно, что о работе самого Следственного комитета говорить еще рано, неделю всего они в новом статусе находятся.
Во-первых, этот закон мне не кажется новым. На самом деле, если вот убрали эту пуповину, связывающую следователей прокуратуры с самой прокуратурой, это еще не значит, что закон стал новым. Изменилось действительно очень мало. Самое главное, что они сделали, это было уже в 2007 году, это они убрали прокурорский надзор. Следователи сами себе поднадзорны, себе и своим начальникам. Кому-то когда-то втемяшилось в голову, что прокурорский надзор вообще никому не нужен. Он всегда мешает.
А для чего тогда вообще нужна прокуратура? На минуточку. Какие вот тогда ей остаются?
Петр Алексеевич Романов, он же Петр Великий, это понимал. Но от Петра Первого до наших сегодняшних законотворцев очень далекое расстояние. И эти уж ничего не понимают в прокурорском надзоре точно. Прокурорский надзор действительно необходим. И попытки все заменить прокурорский надзор ведомственным контролем, они бессмысленны, они бесплодны. Не может собственный начальник обеспечить законность в действиях своих подчиненных так эффективно, как это делает со стороны прокурора.
Юрий Артемьевич, вот здесь, я считаю, просто необходимо пояснить слушателям, что вот этот Следственный комитет, который только-только преобразовался из Следственного комитета при прокуратуре, получает некий особенный статус. Во-первых, председатель этого Следственного комитета назначается непосредственно президентом Российской Федерации и подконтролен исключительно и только президенту Российской Федерации. Для примера, генерального прокурора. Все-таки Совет Федерации должен утвердить кандидатуру. Во-вторых, этот Следственный комитет действительно становится абсолютно независим от каких бы то ни было надзирающих органов, кроме непосредственно президента. И здесь, может быть, следовало бы предположить, что президент, как гарант Конституции, ну, соответственно, гарант исполнения и реализации прав граждан в Российской Федерации, должен бросить все на свете и заниматься исключительно и только тем, чтобы контролировать работу Следственного комитета. Или уж туда нужно набирать каких-то чрезвычайных людей, чрезвычайно порядочных, неподкупных, умных, которые, собственно, и будут осуществлять эту работу так, что к ним вообще никаких претензий не возникнет. Верно? Я понимаю.
Знаете, когда-то один очень хороший человек, юрист, сейчас он известен больше как писатель-детективщик, Данил Корецкий, как-то сказал, говорит, Юрий Тимович, ну вот говорят, что нужны всем честные, порядочные, умные, грамотные, профессиональные учителя, продавцы, следователи. Да где же их столько взять? Что касается следователей, проблема ведь та же. Где же их столько взять, вот таких вот, о которых вы говорите? Потом, поскольку их наделяют практически абсолютной властью на досудебных стадиях процесса, а с учетом возможности давления на суд и на прокурора, кстати, тоже, то это уже получается абсолютная власть в квадрате, Абсолютная власть развращает абсолютно, как известно. Следователь, наделенный громадными полномочиями ущемлять права граждан в ходе судопроизводства, должен быть как-то ограничен...
В собственных правах.
Не в правах, а в возможностях применения этих прав для того, чтобы предупредить злоупотребление. Должен быть орган, который вовремя скажет ему: стоп, вот этого делать нельзя сегодня. Вот ты сперва найди доказательства того-то и того-то, вот тогда, пожалуйста, тогда надо арестовывать и так далее.
Юрий Артемьевич, но с другой же стороны, ведь столько лет мечтали многие юристы и теоретики, и практики о создании некого единого следственного комитета. Я знаю, что вы даже какое-то время назад работали над законопроектом по поводу единого следственного комитета, который бы объединил все следствие и прокурорское, и милицейское, и ФСБ, и на тот момент еще, по-моему, наркоконтроля было следствие. Да. Ну, в общем, всех органов. И чтобы это была какая-то единая структура, которая занимается исключительно и только следствием. Ну, так может быть, создание Следственного комитета России – это и есть первый шаг на пути к созданию аналога ФБР, что ли?
Знаете, бывают роды нормальные, а бывают патологические. В данном случае этот ребенок, закон о Следственном комитете, в результате патологических родов вышел слегка, я не хочу очень резких слов, хотя они напрашиваются, ну, слегка инвалидным, даже не слегка. Во-первых, слава богу, что пока им не отдали остальных следователей, потому что сделали этот Следственный комитет плохо. Во-вторых, создавая Следственный комитет, упразднили прокурорский надзор над ними абсолютно. То, что они сейчас изображают, что что-то там прокуроры дали, какие-то крохи с барского стола, это ничего не значит на самом деле. Тем более, что попробуй понадзирай, если привлекать прокурора к уголовной ответственности можно теперь не с согласия вышестоящего прокурора, а с согласия начальника соответствующего следственного подразделения.
Значит, ну, соответственно, если даже и захочешь какую-то претензию предъявить, не станешь...
С оглядкой. И случаи такие есть уже, оказывается, по России. Мне говорили знакомые прокуроры.
За эту неделю буквально?
Ну, не за эту неделю, за эту неделю ведь ничего не изменилось. Ну, написали теперь, что они подчиняются прямо президенту. Я поздравляю Дмитрия Анатольевича. Значит, так как тут написано, если я жалуюсь, я раньше жаловался по прокурорской линии в суды еще можно жаловаться, но судьи тоже, кстати сказать, в отношении судьи возбуждается дело по решению председателя этого Следственного комитета. И недавно у них была попытка привлечь судью к уголовной ответственности за отказ продлить срок ареста. Попытка провалилась. Ввиду очень, слишком с их точки зрения даже, наверное, активной защиты. Потому что за такие судья не должен отвечать за такие решения, тем более, что решение...
Нести уголовную ответственность.
Уголовную ответственность за то, что отказалось продлить арест. Они бы получили бумажку судебную и ходили бы вон, всюду, вон, судьи, не смейте отказывать в аресте, не смейте отказывать продление ареста, а то сами сядете рядом. То есть это получалось бы уже такое ведомство, такой монстр, вполне сравнимый с НКВД 30-х годов. Что это такое? Ну вот теперь я жаловаться могу еще и, если председатель Следственного комитета мне откажет, теперь прямо президенту. Мне очень интересно, президент лично будет рассматривать эти жалобы, или он в своем правовом управлении какой-то сделает такой орган, который эти жалобы будет рассматривать?
Который будет фактически дублировать функции прокуратуры, существовавшие у нее до принятия закона о
Следственном
комитете.
Совершенно точно.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Мы продолжим сразу после краткой... мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра. Время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство», член независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов. Сегодня мы говорим о законе о Следственном комитете России. Он начал действовать буквально неделю назад, и пытаемся понять, как это повлияет на работу следователей и как это сможет повысить или, может быть, понизить эффективность качества следствия. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Интересно будет узнать ваше мнение, что же нужно такое сделать со следователями, чтобы они начали работать качественнее и эффективнее. А прежде чем Юрий Артемович продолжит задавать вам вопросы, я предлагаю послушать коротенький комментарий, который я записала с адвокатом Игорем Пастуховым. Он отмечает, что закон о Следственном комитете не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал увидеть единый следственный орган. Во всяком случае, действительно, пока речи никакой нет о том, чтобы в Следственный комитет перешло следствие из милиции и уж тем более Федеральной службы безопасности.
Закон получился, как и предполагалось, половинчатым. Ведь у нас концепция была создание единого следственного органа, отдельного от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. А в результате получился закон только об отделении следственных органов прокуратуры от органов прокуратуры, осуществляющих надзор. Мне кажется, что никакого принципиального нового качества такое решение не принесет. Концепция создания единого следственного органа в идеальных условиях, она, конечно, правильная. То есть у меня нет никаких сомнений, что следователь должен быть отделен от оперативного аппарата, чтобы на него через руководство не давлела позиция, которая занята там, правоохранительным органом на этапе его оперативной работы, чтобы он принимал эти решения самостоятельно и независимо от того, как думают по этому поводу оперативники и их руководители. В сегодняшних условиях следователю очень, очень сложно занимать такие позиции, поскольку и оперативники, и следователи подчиняются одному руководителю, фактически начальнику, скажем, ГУВД. Но беда ведь нашей страны на нынешнем этапе – это размах коррупции, который поразил все и вся. И в условиях существующей коррупции, может быть, единый комитет – это и не совсем благо, потому что когда есть возможность там обратиться в разные следственные органы, существует возможность как бы обратиться к тому, который не связан коррупционными связями там с моим процессуальным противником.
Юрий Артемович, каково вам такое мнение? Может быть, действительно, ну его этот единый следственный комитет, о котором многие так долго мечтали, ну и пусть себе вот раз сделали бывшее прокурорское следствие неким таким привилегированным комитетом, так все-таки пускай хотя бы милиция и Федеральная служба безопасности пока сами себе там что-то расследуют.
Ну, во-первых, он не очень привилегированный. По УПК все следователи действуют одинаково все-таки. Во-вторых, мне не очень понятно рассуждение о коррупции, потому что, дескать, разные следователи. Подследственность дела определяется квалификацией преступления, а не тем, что я вот туда боюсь пойти, потому что там взятки берут, так я пойду к другому. Это не от меня зависит. Зависит от того, что совершено. Если убийство – это один следователь, это хищение – это другой. Это зависит именно от квалификации содеянного, от преступления, от характера преступления. А в остальном, конечно, Игорь Николаевич прав. Но помилуйте, конечно, следователя нужно оторвать от оперативных служб. Я об этом твердил уже 100 лет назад. И тот закон, который когда-то я приготовил, законопроект, он был внесен яблоком в Думу. Но яблоко само оттуда вынесли вместе со всеми их законопроектами, хотя он получил одобрение, известное в администрации президента, того президента и тогда. Речь шла о том, чтобы отделить следователей организационно от всяких спецслужб. В любой спецслужбе любимый ребенок – это оперативники. И естественно, поскольку они там приоритетны, вся эта служба, то их начальство будет давить всегда на следователя, чтобы следователь сделал так, как видится и кажется оперативнику. Это очень опасно. Значит, оперативная служба там через каких-то своих подсобных людей там что-то подслушала, подглядела и так далее, и решила, да, вот это преступник, надо его схватить. Но раскрытие преступления у них будет только по результатам уголовного дела, а это зависит от следователя всегда. Значит, на следователя будут давить. Как угодно отделяете, называли их сперва просто следственный комитет МВД, потом стал при МВД. При, не при, это чисто грамматическая разница, и не более того.
А на самом деле, как было влияние?
Как было, так и осталось, безусловно. И надо было, конечно, оторвать следователей чисто организационно от прокуратуры, потому что эта связка была опасна уже для надзора. Когда прокурор был одновременно руководителем следователя, то, естественно, что он решение следователя, следователь с ним советовался, следователь...
То есть он априори одобрял.
Да, и, естественно, ему труднее было уже на следователя надавить, хотя все равно это было нужно, этот следствие, надзор нужен, его надо было сохранить. В том законопроекте, кстати, мы планировали единый следственный комитет, единый, это обязательно надо было, оторвали от спецслужб и оторвали от прокуроров организационно, но сохранили сильный прокурорский надзор. Он необходим крайне. Здесь сделали теперь так, что надзор, дескать, вот все жалобы, давайте начальнику следственного управления. Да следователь свой каждый шаг с этим начальником согласовывает. Что же я начальнику на него самого жалуюсь?
Давайте послушаем мнение дозвонившихся. Сергей Владимирович из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. Здравствуйте, уважаемые. У меня мнение такое. Нет, категорически против, нельзя выводить из прокурорского надзора. Это следователи. Это первое. Второе.
Уже выявили, Сергей Владимирович.
Нет, ну я говорю мое мнение. Так, дальше. Антикоррупционное законодательство. Вести запрет на профессию, если занимаешься коррупцией для чиновников, он больше никогда не будет работать в органах власти и управления. Запрет на профессию. И вести институт конфискации. Дальше восстановить смертную казнь, вот, и вообще поменять политическую систему в стране. Пока у нас президенты, у нас порядка не будет. Должен быть царь, монархия. А всю эту власть к уголовной ответственности, к высшей мере, к расстрелу, к чертовой матери.
Ваше мнение понятно, Сергей Владимирович, очень экспрессивный слушатель был.
Спасибо.
Я думаю, что Юрий Артемьевич, вы, наверное, не согласитесь с большинством.
Ну, начал наш оппонент с того, что он сказал, что никакого выведения из прокурорского надзора быть не должно. Он, конечно, прав. Но вот что касается, допустим, восстановления смертной казни, знаете, при таком уровне следствия восстанавливать смертную казнь, да мы опять...
Проще лотерею организовать.
Конечно, нас зальют реками крови, и расстреливать будет очень часто невиновных вообще людей. Это надо понимать, что это такое. Я когда-то занимался в прокуратуре, в том числе рассмотрением ходатайства о помиловании приговоренных к расстрелу. И далеко не каждый из них был оставлен под этим наказанием, что ли. Прокуратура исправляла эти ошибки. Я знаю, что такое ошибка в данном случае.
Угу. Что вы? Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы следствие начало работать эффективнее в России?
Здравствуйте. У меня вот вообще такой концептуальный вопрос к вашим экспертам. Вот у нас в стране принято, и, можно сказать, доказать можно о фактах, полное беззаконие. Начиная с самых, можно сказать, дворников, кончая олигархов. Ну, я не думаю, что будете возражать. Хоть какой-нибудь закон там ночевал, да какой же имеет смысл вот менять законы, потом улучшать их, усовершенствовать их, когда полное, абсолютно полное беззаконие. Люди не обращаются в суды, не обращаются в милицию по причине полного беззакония. Каждый милиционер, прокурор, следователь может сделать то, что хочет.
Марина,
посадить картер.
Да, Марина Николаевна, ну, все-таки как-то хочется быть оптимистом и надеяться на то, что написанное в Конституции Российской Федерации хоть
можно
чуть-чуть соответствует, да,
можно
тому, что происходит в реальной жизни.
меня студенты иногда спрашивают, что же вы, Юрий Артемович, не бросаете свою адвокатскую работу, если вы сами говорите, что адвокаты тут, ну, говоря словами одного старого юриста до 17-го года, адвокаты – это пасынки правосудия, и что такие массовые нарушения закона, что невиновных осуждают, ну и так далее. Что я отвечаю? А я говорю, знаете, как бы вы смотрели на врача, который бросает без всякой помощи безнадежно больного. Это одно. А второе, все-таки иногда удается добиться законного и справедливого решения. И в этом море беззакония, вы правы, это море, это океан беззакония, оставлять вообще нас всех без всяких возможностей выплыть, конечно, нельзя. Плохие законы не исполняются и так далее. Но мы-то с вами знаем, что такое справедливость и где она правда. И для того, чтобы вот хоть как-то в этом море не утонуть, нам все-таки законы нужны.
Вадим Семенович из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вадим Семенович, ваше мнение, пожалуйста.
Я поздравляю всех либералов с учреждением Следственного комитета при президенте. Завершилась диктатура в стране. Стала абсолютная диктатура одного человека. Человека, которого в свое время Станислав Белковский назвал страшным человеком. Спасибо вам.
Вадим Семенович, но все-таки Следственный комитет, я вас здесь буду вынуждена поправить, он не при президенте, хотя Юрий Артемьевич так вот ухмыльнулся, по большому счету, исходя из закона, получается...
Ну, Лен, ну тут прямо написано, что президент Российской Федерации осуществляет руководство, утверждает положение, назначает там и так далее. То есть я не ухмыльнулся, я так просто улыбнулся, потому что это достаточно четкая характеристика того, что сделали в этом законе. Только другое меня несколько смущает. Ну, я не знаю, кого наш оппонент имеет в виду, говоря об окончании диктатуры, если
речь идет... Нет, окончании формирования диктатуры. Напротив, слушатель говорил о том, что вот таким образом была поставлена точка в формировании диктатуры в России.
И получилась диктатура одного человека. Хорошо, я, слава богу, если Дмитрий Анатольевич Медведев, как юрист, не будет себя сам чувствовать диктатором и нам не даст это почувствовать тоже.
Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. В эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство», член независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов. Мы вернемся через 2 минуты, а сегодня вечером слушайте передачу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Много новых, актуальных, интересных тем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главном. В Ставрополь, где вчера произошло массовое убийство, прибыл глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Ранее стало известно, что расследование преступления взял под свой контроль заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук. Тела 8 человек были обнаружены в пятницу в гараже частного дома. Среди убитых Владимир Слезаев, которого называют криминальным авторитетом, и члены его семьи. На Украине сегодня оппозиция планирует провести массовые акции протеста против политических репрессий в защиту прав и свобод граждан. Ожидается, что в митингах в Киеве примут участие до 60 тысяч человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Бывший руководитель банка Минотеп Платон Лебедев в пятницу подал отдельную кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении него и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Молодой мужчина, убитый вечером в пятницу в Ростове-на-Дону, был заместителем генерального директора государственного учреждения «Росгранстрой». В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб один горняк, 4 пострадали. Суд над гражданином России Виктором Бутом, обвиняемым в незаконных сделках с оружием и содержащимся под стражей в США, начнется 12 сентября. Такое решение вынес в пятницу федеральный судья в Нью-Йорке. На востоке Афганистана в провинции Хост в ходе операции, проведенной афганскими войсками и силами НАТО, погибли 10 боевиков и один мирный житель. Еще 12 боевиков были арестованы. Премьер-министр Туниса Мохаммед Гануши пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы. Они, по словам премьера, будут организованы в течение 6 месяцев. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен выступил с очередным обращением, в котором предупредил Францию, что 2 удерживаемых боевиками французских журналистов будут убиты, если Париж не выведет войска из Афганистана.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Уже неделю в России действует закон о Следственном комитете, который теперь полностью отделен от прокуратуры, подконтролен исключительно и только президенту Российской Федерации. Предполагается, что вместе с новым законом повысится объективность и качество работы следователей. Многие юристы с этим не согласны. Ну, в частности, в первой части передачи гость и эксперт сегодняшней передачи, председатель коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство», член независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов обращал внимание на то, что теперь надзирать за деятельностью Следственного комитета сможет разве что президент или сам начальник Следственного комитета. Прокуратура вообще, получается, фактически выведена из этой игры. Недовольны этим законом очень многие юристы. И так, например, по мнению доктора юридических наук, профессора кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии Ларисы Масленниковой, в нынешних условиях смена статуса и названия вряд ли приведет к повышению качества работы следователей этого Следственного комитета.
Не жду я еще резких каких-то улучшений. Очень важно понимать, что это только начало реформы следственных органов. Далее требуется обеспечить, чтобы следователи, с одной стороны, действовали в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, с другой стороны, чтобы сами законы не противоречили уголовно-процессуальному законодательству, а вот закон о Следственном комитете вызывает уже лично у меня некоторые сомнения относительно того, что он не соответствует действующему уголовно-процессуальному законодательству. И, конечно же, очень важную роль отводится показателям. Какие будут показатели деятельности следственных органов, такова будет их деятельность. Это те ориентиры, которые заставляют их действовать так или иначе. Если останутся старые показатели, по которым вот сегодня оценивается работа конкретного следователя, следственных подразделений, то сама система показателей ориентирует следователей только лишь в одном направлении. И поэтому очень сложно от них ожидать, как написано в присяге, высокой эффективности, беспристрастности предварительного расследования, чутко и внимательно относиться к заявлениям граждан, потому что прекращение уголовного дела считается отрицательным показателем, хотя это решение, которое может быть принято в соответствии с законом. А вот направление дела в суд – это всегда оценивается как позитивный показатель, который свидетельствует, что следователь хорошо работал.
Юрий Артемьевич, вы согласитесь с тем, что, ну, даже при тех условиях, о которых мы уже говорили, тем не менее, можно было бы как-то повысить качество работы следователей вот этого вновь созданного Следственного комитета, если грамотно придумать им расстановку приоритетов, то есть грамотно разработать грамотную оценку их деятельности, когда они будут заинтересованы в том, чтобы объективно расследовать дела. И можно ли вообще придумать такую вот?
В рамках вот этого закона, по-моему, это невозможно. Тут приоритеты уже расставлены полностью, и приоритетом служат указания исполнительной власти, той самой пресловутой вертикали. На самом верху это, конечно, президент, но ниже у нас существуют полномочные представители президента, там просто представители президента и так далее. Это же президентская вертикаль. И зная нашу отечественную практику на протяжении, не знаю, там, от царя Гороха и до сих пор, Я прекрасно понимаю, что голос полномочного представителя президента в какой-то там губернии и губернатора, которого, кстати, тоже назначает президент, будет значить больше для следователя и начальника местного управления Следственного комитета, чем все, что написано в УПК. И чем всякие слабосильные призывы прокурора. Очень интересно, только что мы услышали в новостях, вот в Ставрополе там опять жуткие массовые убийства, и прокурор взял на личный контроль. Президент время от времени поручает генеральному прокурору что-то взять на личный контроль следствия по какому-то делу.
А чего теперь контролировать?
Какой личный контроль? Что он может?
Теперь пробовать? С новым-то законом.
Он так же, как и мы с вами, будет в газетах читать о том, что следователь сделал или не. Может представление внести начальнику следственного отдела или управления. А этот начальник, это представление, на самом деле, его статус такой же, как и нашей жалобы с вами. Он напишет, а тот рассмотрит, или удовлетворит, или отклонит. Да что же это такое?
Никакого контроля. Какой ни личного, ни публичного.
Они в свое время догадались, что хоть какой-то контроль нужен, они у себя внутри образовали отделы процессуального контроля. Но это опять же отдел в том же управлении, под крышей того же начальника.
Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Высказывайте свои мнения о создании Следственного комитета России и о том, каким образом можно повысить эффективность работы следователей российских. Геннадий из Москвы уже дозвонился. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, все там.
Здравствуйте.
Ну, Костанов, я, по-моему, с ним уже контактировал как-то раньше, но не важно. Дело не в этом. Существо заключается в том, что 31 марта этого года, года, я подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье 447-448. Я не буду раскрывать, я не имею права раскрывать существо дела, вот. Но Костанов понимает, о чем речь идет. Это об особом производстве. Так вот, значит, вот перед Новым годом я получил письмо от руководителя управления, значит, Следственного комитета. И все, в общем, я прошел все ступеньки за это время и добрался до руководителя Следственного комитета. Вот сейчас еще ответа нет, но я вот возмущен тем, что больше полгода прошло с момента обращения моего в Следственный комитет. И все были отписки.
Геннадий, а вы обращались в Следственный комитет при прокуратуре или в Следственный комитет при МВД?
Да нет, ну послушайте, ну в прошлом году какой МВД?
В прошлом году... Да, спасибо, Геннадий. Здесь, Юрий Артемьевич, скажите, пожалуйста, вот в новом законе, только что принятом, каким-то образом регламентируется порядок в течение... Ну, время, в течение которого так или иначе следователи должны...
Это вообще не в новом законе, это в УПК.
В Уголовном процессуальном кодексе.
Достаточно давно, и сроки достаточно жесткие определены. И они должны либо в течение 3 дней возбудить, можно проверять даже до 10 дней, а в особо серьезных случаях, требующих и месяц, но не 9. За 9 месяцев с марта до сих пор ребенка можно родить.
Да, ну, и, соответственно, расследовать.
Выношенного нормального ребенка весом 3,5 килограмма, значит, соответствует длины, так сказать. А вот тут вот, если они хотят отказать в возбуждении дела, хотят сказать, что там нет состава в том, что пишет наш собеседник, ну так напишите сразу, но у них же нет грамотных людей почти. Даже в Москве ведь не у всех следователей есть высшее образование. Ужас.
Вот, кстати, на это тоже многие обращали внимание, на это я имею в виду, на те требования, которые предъявляются к следователям в соответствии с этим законом о Следственном комитете Российской Федерации. Насколько, я боюсь ошибиться, у меня Просто текст лежит у нас на столе, но я боюсь искать долго. Начальником следственного управления в районе, например, может стать человек, который отработал в следствии порядка 3 или 5 лет. И многие юристы, которые уже, ну, то, что называется, с большим опытом работы, юристы старой школы, говорят, что ну, это вообще ни в какие ворота, потому что недостаточно квалификации. При всем желании у человека просто ну, работать хорошо, у человека просто нету достаточного опыта, чтобы спустя там 3 или 5 лет работы в следствии можно было руководить уже сразу следственным отделом. Анна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Юрий Артемьевич, вот ситуация такая. 21 мая 2001 года было возбуждено уголовное дело по факту пожара. Вы знаете, вот следователи могут под не напрягаться на протяжении ряда лет, не проводя полный комплекс следственных мероприятий, в 2005 году просто прекращают за истечением срока давности. А сами же пришли к выводу в отношении сотрудников ГПС, которые приехали на место пожара, не подключившись к гидранту, дали всему сгореть. И в результате сами выделили из материала уголовное дело материал в отношении сотрудников ГПС. И вот с 2005 года, вот уже 6-й год я бьюсь, факт не подключения во время пожара, а подключения уже утром, когда все случилось и все сгорело, этот факт не считается халатностью. Вот уже 6 лет они тянут, а потом заявляют, что истек срок рассмотрения, истек срок привлечения кого-то к уголовной ответственности. Понимаете, и это делают следователи и отдела внутренних дел, и следователи, выделенные вот при прокуратуре, при Солнцевской прокуратуре. И вот бороться, вот какой бы следователь ни был, если он не имеет задачи на самом деле разобраться и решить вопрос законно, то никакие какие бы новые комитеты не образовывались, чтобы люди одни и те же, если нет задачи выяснять, то они не выяснят никогда. А с меня, с пенсионера, ни за что высчитывается с пенсии, половина моей пенсии забирается в счет возмещения ущерба со собственнику дома, где не доказано моей вины. Угу. Вот это абсурд такой, я не знаю, когда, вот что должно в стране произойти, чтобы, наконец, рядовой член нашей страны мог надеяться на то, что закон его защитит.
Да, на ваше мнение понятно, Юрий Артемьевич, можете...
Ну, что я скажу, если с вас что-то там взыскивают, то, видимо, это можно было, не знаю сейчас там как по срокам, можно было вопрос решить в порядке гражданского судопроизводства, отбить эти иски, взыскания. Что касается следствия, конечно, с вами согласен, но что ж такое, с 2005 года 6-й год пошел. Совершеннейшее безобразие, конечно. К сожалению, сроки давности – это такая вещь, что нельзя пересмотреть решение, если действительно нерадивый следователь может ничего не делать. Лежит у него дело в сейфе, лежит, хлеба не просит. Прошел срок, прекратил за давностью. Все. Единственное, что может от давности давность прервать, это если обвиняемый скрывается. А там даже обвиняемого нет. Uh-huh. Да, вот и все. То есть возможности для нерадивого следователя ничего не делать, сладко спать и вкусно есть, и ничего ради этого не делать, кроме того, что приходить в кассу за зарплатой, конечно, есть в законе. И этот новый закон ничего там не исправляет. Вы правы. Можно как угодно там реорганизовывать, но хоть горшком назови, только в печь не сажай. А потом еще Иван Андреевич Крылов говорил хорошие слова насчет вы, друзья, как не садитесь, ну и так далее.
Я вот хочу все-таки добавить по поводу требований, предъявляемых гражданам Российской Федерации, принимаемым на службу в Следственный комитет России. Так вот, на должности следователей могут назначаться граждане, обучающиеся по юридической специальности, то есть те, которые еще только учатся, да, уже еще нет никакого юридического образования высшего. На должности руководителей следственных отделов, следственных отделений по районам, городам и приравненным к ним, в том числе следственным отделам, могут назначаться граждане не моложе 25 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в следственных органах не менее 3 лет. А на должности уже руководителей главных следственных управлений по субъектам Российской Федерации могут назначаться граждане не моложе 30 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. Вот. Собственно, если такие заниженные требования предъявляются...
Заниженные мало сказано. В мое время в прокуратуру вообще нельзя было брать людей без высшего юридического образования в исключительных случаях по персональному разрешению генерального прокурора Союза СССР. Меня самого, я уже был на 5-м курсе, мне оставалось там только... преддипломная практика и защита диплома, меня взяли стажером в сельскую прокуратуру Ростовской области. С кадрами тяжело было. Для этого понадобилось персональное разрешение, персональное самого Руденко, генерального прокурора Союза СССР. У меня эта бумажка дома хранится как музейная ценность, потому что Руденко известный человек, в Нюрнберге обвинял когда-то, как, ну и так далее. А сегодня какой там, причем здесь генеральный прокурор, причем даже Бастрыкин, господи, могут взять человека, если он хотя бы на 3-м курсе, а может даже и раньше.
Владимир Сергеевич из города Владимир дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Пожалуйста, говорите, Владимир Сергеевич.
Ага, спасибо, добрый день.
Здравствуйте.
Вот ваш участник, Марьяна, ваш участник передачи в студии, снял у меня, что называется, фразу из басни «Крыловый квартет», резюме: «А вы, друзья, как не садитесь, у музыканта не годитесь». Вот, он очень прав в этом плане. Так вот, с моей точки зрения, обсуждать проблему организационных изменений, подчинений, кто кому там будет подчиняться, как-то менять все это местами, это, по сути дела, поступает то, как описано в этой базе. То есть менять ее участников, музыкантов местами, вместо того, чтобы заменить полностью. Нам нужна кадровая революция, это главная проблема. Причем я так сказать, присоединяюсь к мнению, что у нас кадров-то нет. Решать кадровую проблему надо так, как это сделал Петр Первый, и потом Екатерина, то есть приглашать специалистов из-за границы. Вот я бы хотел, чтобы вы высказали это мнение.
Юрий Артемьевич, вы согласны, что нужно варягов звать в прокуратуру, на другие должности, чтобы хоть что-то тут начало работать? Хотя бы те законы, которые уже принимаются.
Ну, может быть, и варягов тоже. Я только не имею в виду, что из-за рубежа. У нас в своей стране свои есть сильные юристы, которые оказались в свое время не, как бы сказать, не удел, потому что вот... слишком законники были. Мне известны случаи, когда, допустим, в Генеральной прокуратуре не продлевали, там ведь как положено было, 60 лет исполнилось, и дальше еще можно 5 лет работать по годичным контрактам. И вот нескольким очень высоким профессионалам контракты не продлили. Высочайшего уровня профессионала, и было сказано... Ну, как бы это помягче сказать, что, дескать, нам не нужны сейчас профессионалы, а нам нужны цепные псы. Понимаете? То есть люди-то есть. Но сегодня возвращаться в прокуратуру вот в те условия, в которых она сегодня функционирует, мало кто захочет.
А в следствие пойти работать?
Ну, и в следствие то же самое.
А почему?
Я иногда вспоминаю ностальгически... те годы, когда я работал следователем, когда никто на меня всерьез не давил, между прочим, хотя это была тоталитарная страна, когда я, ну, 60-е годы, я делал то, что считал нужным по закону, и чтобы заставить меня что-то сделать незаконное, да помилуй Бог, легче, по-моему, было вообще снести здание обкома по кирпичику. Что молодой же, задиристый, все, что надо было. И прокурор у меня был такой, есть, было кого учиться, понимаете? Вот. А сегодня все не так. И сегодняшний следователь, я к ним прихожу, я объясняю, он говорит: да может, вы и правы, но мне не дадут это сделать. То есть, если в 60-х годах, когда страна преодолевала последствия культа личности, это так официально называлось, да? Тогда следователь был провозглашен самостоятельной процессуальной фигурой, он мог спорить с прокурором, со своим собственным начальником, мне это иногда приходилось делать, и ничего, со мной ничего не произошло, а дела рассматривались так, как вот правильно было, да? Сегодня следователь говорит: я не могу, мне не дадут. Что тебе не дадут? А вот, ну что...
Прибавку к жалованию не дадут, премию.
Ничего ему не дадут, он лишится своего стула. Ну, не лишишься, если ты на этом стуле должен делать подлости, зачем на нем сидеть?
Ну, чтобы семью кормить, Юрий Артемьевич.
Ну, семью можно прокормить и на другой работе.
Да, это уже дело порядочности конкретного человека.
Это от папы с мамой, это от средней школы, это от нормального преподавания литературы и истории. Но сегодня это ведь никому не нужно. Вон обязательные стандарты образования. Физкультура, 4 предмета. Физкультура, ОБЖ, это значит, как не собрать там ядовитые грибы в лесу. Это Россия в мире, совершенно непонятно, что это такое. И еще какой-то там такого же рода предмет по воспитанию патриотизма. Патриотизм не воспитывается так вот сверху. Патриотизм бывает у людей тогда, когда они есть, видят, что есть чем гордиться своей страной.
Ну, например, когда сборная России выигрывает.
Когда выигрывает.
Занимает, да, какие-то места на чемпионатах Европы. Вячеслав Владимирович из «Электростали» дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот слушаю вашу передачу очень внимательно и с Юрием Арсеньевичем полностью согласен. У прокуратуры все-таки нельзя права отбирать. Можно маленький пример из своей личной жизни?
Коротенький, пожалуйста.
Совершенно коротенький. У меня в 94-м году угнали копейку. Копейку, «Жигули». Угу, значит, налоговая инспекция мне сегодня выставляет счета. Я пытаюсь разобраться, все-таки получить справку о том, что машина находится в угоне. В ГАИ она находится в угоне, а вот в МВД она не числится в розыске. И сегодня прокуратуру лишили права все-таки МВДшников попросить найти эту справку.
Нет, Вячеслав Владимирович, я здесь просто, чтобы не было путаницы. Прокуратуре, на МВДшников, на милицию и на ФСБ вы еще все-таки можете жаловаться в прокуратуру.
Не на следствие.
Но не на следствие, а на их действия.
А у них есть подразделение по защите прав граждан. Нет, в данном случае можно все-таки прокуратуре вмешаться, потому что охрана прав граждан все-таки у них сохранилась. Общий надзор, в принципе, убрали, раздробили как-то, но вот защита прав граждан за ними осталась. Должны вмешаться.
Ну, а что делать конкретному человеку? Приходят вот эти квитки из налоговых органов, а машина в угоне, справки взять негде. Что, в суд идти, что ли?
Можно в суд идти. Можно в суд идти и обжаловать незаконные действия органа.
Налогового. Ну и, соответственно, попросить суд, чтобы он запросил, чтобы суд запросил соответствующие справки из милиции. Вот, может быть, такой
суд,
вариант.
Потому что если самому не дают, тогда прямо в заявлении об этом, это неисковое заявление, неисковое производство, это просто заявление, значит, в заявлении написать и требования сами, в том числе и порядки подготовки дела к рассмотрению, прошу суд запросить то-то, 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 поскольку мне самому эти документы не выдают.
Да, из таких-то органов.
Да, и ради бога, должны. Но судебная процедура, видите, чем плоха? Она громоздкая и волокитная по определению.
Ну, да, но что делать человеку, ну,
а больше
сейчас?
Больше нельзя, если с 94-го года, уж, дай бог, тут о времени, о сроках уже говорить нельзя. Ну, конечно, безобразие, господи.
Юрий Артемьевич, меня знаете, что смущает вообще вот во всех этих историях с законами? Получается так, что большинство законов российских, которые принимают, а которые имеют непосредственное значение для большинства граждан, ведь нас всех беспокоит безопасность жизнедеятельности, жизни, да, качество работы следователей, защита наших прав. Они, все эти законы обсуждаются не тогда, когда они еще законопроекты, когда бы послушали людей, узнали бы, а что вот они хотят, а как бы они себе представили следствие. А когда это уже стало законом. И здесь получается, что, ну, вот как моська на слона, ну, хорошо, закон-то все равно приняли, можем сколько угодно о нем говорить, ничего не изменится. Это можно как-то повернуть, вот это вот?
Скажу, не можно, это нужно повернуть. А вот можно ли, это зависит у нас сегодня от руководящей, направляющей силы партии власти «Единой России», потому что у нее супербольшинство в Госдуме. И все законы, которые принимаются, это на самом деле их законы. Если даже и ЛДПР, и коммунисты, и справедливцы вообще оттуда уйдут, у них все равно большинство, они могут любой закон принять.
Ну так, Юрий Артемьевич, может быть, просто мы все неправильно живем. Вот те, кто кому
ну,
не нравится Единая Россия, но большинство же
да
выбрало.
Мне не нравится Единая Россия, мне не нравятся законы, которые они принимают. Что касается Единой России, то на что они мне нужны? Я не испытываю к ним ни любви, ни ненависти совершенно.
Но если предполагать, что они мнение большинства в Думе представляют, большинство
российского... Они не представляют мнение большинства, они представляют мнение большинства чиновников, как известно. Когда я был студентом второго курса, были приняты тогдашние УПК и УК. И эти
уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс.
И эти законопроекты были распечатаны в «Известиях», в «Правде», во всех юридических журналах, и обсуждения устраивались всюду на местах. Нас, студентов, тянули на совещания, на собрания, на которых сидели судьи, прокуроры, следователи, милиционеры. Мы обсуждали, эти какие-то предложения вносились, и эти предложения учитывались законодателем, тогдашним Верховным Советом РСФСР. И получились кодексы, которые достаточно долго работали. А здесь вот приняли УПК. И он еще не вступил в силу, еще полгода он там с момента принятия до вступления в силу. Уже было принято минимум 3 закона о внесении изменений и дополнений, около 80 статей поправили. Это брак. Это такой брак, что это позор. Вообще-то в мире нет такого случая, наверное. Не знаю, может быть, где-нибудь в Зимбабве или где-то еще, но в цивилизованном мире так законы не делают. Это такой брак. Вы же понимаете, закон в силу не вступил. Я понимаю, он вступил в силу, поработал.
Поняли, убедились, что что-то
да.
не так?
Поняли, давайте исправим. Но тут он еще не поработал. Это уже на момент принятия было понятно, что это безобразие.
Ну, в закон о Следственном комитете пока поправок не вносили, работает он всего неделю, так что ну, нужно еще все-таки подождать, что там, до чего там дойдут следователи с новым законом. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право», ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство», член независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Не жду я еще...
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок.
Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно сами приветствуется. И посмотрим, каким...
Дело Ходорковского – это историческое событие нашего...
Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда
высокопоставленных... К спинке каждого был приклеен листок с надписями. У судьи Боровковой не
свободный
будет проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.